Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Олегом Кириченко, доктором исторических наук, главным научным сотрудником Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Добрый день, Олег Викторович.
Здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте, дорогие зрители.
В прошлой программе вы убедительно доказали, что историю того или иного народа, те или иные события, которые происходили в исторической перспективе, нужно рассматривать, исходя из тех культурных и духовных основ и ценностей, которые были присущи в тот период этому народу. И вы определили это как ту особенную черту этнологии или этнографии, как раньше называли, которая присуща современным российским ученым, которых вы представляете, в отличие от западного подхода, который более такой материалистичный и не обращает такого внимания на духовную составляющую в истории народа. Я хотел бы продолжить этот разговор. Мы выяснили, что есть такое понятие, как русская этнография, этнология, которая в центре внимания видит историю, культуру русского народа. А вот еще одно понятие, которое мне встретилось, точнее термин в вашей недавней работе, оно звучит так – деэтнизация народа. Угу. Что это такое? Как это можно деэтнизировать народ? Угу.
Спасибо. Это очень важная тема. Очень важная тема. И я посчитал своим долгом вот в книге это вот разобрать эту тему. Деэтнизация народа. Есть процесс этнизации народа, да, когда народ набирает некую силу свою. Вот ведь не сразу стали русские русскими, а русские православными. Вот, то есть вот мы где-то в 15 веке, русский народ, он становится вот тем русским народом, который мы и знаем. То есть во времена начала такой мощной централизации, которая, надо сказать, подготовила, между прочим, тот ренессанс духовный Сергиева монашества. Вот они создали духовную почву, между прочим, уже на излете иго монгольского. И это позволило государству стать. И, соответственно, вокруг такого государства уже, когда един царь, един бог, создается и народ, как паства этого единого царя, единого бога. Поэтому уже с 15 века мы можем говорить уже о появлении и сознания русского. Соответственно, русское сознание, оно здесь включало в себя не только этническое сознание, понятие о своей земле, что у нас есть такая территория, не только общность языка, где был некий центральный говор, московский говор, остальные диалекты какие-то, не только определенная культура, такая вещевая, одежда, не знаю, быт, прочее, но и вера. Вера как раз стала основой для этого самосознания, потому что без чего не хватало до монгольской части общества, почему оно не стало еще русским обществом? Потому что тогда вера еще не охватила все население. Монастыри, которые тогда создавались, они были городскими монастырями. Они были, конечно, великолепнейшими культурными центрами, но это была городская вся среда. Все крестьянство, оно, к сожалению, тогда не было в силу определенных условий, еще просто не успели это сделать. К этому все шло постепенно. Но крестьянство еще, хотя где-то крещено, где-то не крещено, но в целом оно продолжало пребывать в этом мире полуязыческих представлений до Монгольской Руси. И поэтому эта основная масса крестьянская, она была не готова еще быть общерусской массой. Собственно, поэтому, мне кажется, главная причина того, что мы проиграли монголам в этом противостоянии. То есть одна причина – это то, что наши князья были, не братски поступали и не смогли объединиться. А вторая причина – о которой, в общем-то, не говорят. Вторая причина – то, что народ был еще не православный, и он еще не готов был вот так за веру погибать, а это высшая ступень патриотизма – погибать за веру. Вот, и поэтому все это начинает устанавливаться, когда вот эти монастыри Сергия преподобного, северная так называемая Фиваида, со слов вот Муравьева известных, да, она позволила прийти в эти монастыри не только боярству, преподобный был из бояр, да, не только вот какой-то богатой части общества, но и крестьянству. То есть это было как раз вот новое явление. В монастыри пошли простые люди. Потому что вот эта эпоха монгольского ига, оно очень как бы сравняло общество. Оно сделало, как это было, вот война 12-го года, оно как бы сблизило аристократию и народ. И вот исчезли какие-то перегородки, исчезли вот эти вот препоны, которые создавались вот в то время, когда Русь только государственность приняла. И поэтому здесь вот были вот эти все открыто, и монастыри стали заполняться, они стали массовыми, они стали вот такими именно, и туда пришел совершенно новый устав, туда пришла совершенно иная культура, туда потянулись наши не только боярства, но и великие князья там обязательно искали вот таких подвижников. Словом, вот эти монастыри, они стали как клеем буквально, как некой такой сетью опоясывать всю вот политическую жизнь страны, и она стала вот собираться вот не только политически, но и духовного. То есть народ один, вот, одна вот как бы паства, один народ. И вот в этом смысле очень быстро все пошло с 15 века. То есть вот 15 век здесь был такое вот столетие, это очень важное было. Поэтому 16 век уже Иван Грозный, когда он венчается на царство, это как бы итог вот этого всего, когда должен был появиться вот такой монарх, помазанник Божий. Вот. А уже после смерти Ивана Грозного появляется и патриарх. Вот, то есть двуглавие русское. Две главы, получается, вот, у орла. Вот, патриарх и царь. Вот. И таким образом народ, он получил свою этничность вот в ходе постепенной такой эволюции, в ходе вот такой исторической борьбы. Вот. И не всякий народ как бы достигает некой вершины. Да. Иные сходят как бы с дистанции, растворяются как бы в других народах. Иные достигают только уровня, скажем, определенного безгосударственного такого существования. Вот. И в данном случае вот как бы русский народ, он прошел вот этот путь, когда он через тернии такие, через очень большие испытания, он прошел и обрел вот эту и государственную основу для своей этнической вот такой самобытности. И повторяю, что, значит, в этничности было заключено вот несколько зерен, да, то есть это сама этническая основа, то есть соотношение вот с той территорией, с которой и прочими делами, как бы связанными с идентичностью, там в одежде и так далее, с гражданственным самосознанием, что ты принадлежишь вот определенному государству, у тебя есть определенный государь, владелец, вот, помазанник Божий, тоже как бы близость к церкви. И третий компонент – это вот духовный компонент, принадлежность к церкви. Ты принадлежишь, вот, всем мы принадлежим к церкви. То есть этничность, она в данном случае была скреплена вот этими тремя основами. Вот, это было ядро, которое позволяло ей вот как бы такой маховик был, который работал в рамках традиции, то есть воспроизводство всей культуры. А в основе вот было вот это ядро. И надо сказать, что ядро – это был самый такой, ну, как бы уязвимый элемент. Вот, и поэтому, когда вот начались реформы Петра, я повторяю, как и в прошлый раз я сказал, они были вынуждены для спасения самого государства, отечества, да и церкви, я бы сказал даже. Вот, когда начались эти проблемы, вот, перехода на светский такой образ жизни России, сначала верхушки, потом тогда с прочих социальных слоев, вот, на светский образ жизни. И вот тогда же началась вот это вот, процесс умаления, что ли, и этничности, еще не разрушение ее. Вот, умоление, потому что вот царь умолился. Вот смотрите, был, да, ну вот смотрите, был монарх до Петра, он это был ну, просто ритуальный, что называется, представитель Бога на земле. То есть все, это он сидел в центре страны Москвы, здесь вокруг него вся евангельская история. Прям. Ну, даже эти вот все ритуалы, связанные с выходами, там, с, все подчеркивало, что он недвижимый некий центр духовный, вокруг которого все медленно крутится в рамках именно церковного календаря. Петр снимает себя, чтобы вот эти реформы провести, он снимает себя часть вот этой вот сакральной духовной основы, и он сходит как бы с трона. Все его действия на пограничье. То есть границы становятся священной частью всей Российской империи. Не трон, не центр, где вокруг вот ритуализация происходит и ритуальные все действия, а периферия. Здесь все священно. Поэтому все войны имперские, они были священными. Они были не только для того, чтобы завоевать, а для того, чтобы просветить вот те народы, которые и внутри здесь жили, и извне желали этого света Христова православного. Вот, и поэтому Петр умаляет себя, умаляет до звания императора. Это просто как бы глава политический уже. То есть его вот эта шапка Мономаха, она уже потеряла часть своего как бы церковного достоинства. Но и общество должно было умолить себя, да? Поэтому уходит патриарх. Почему вторая глава-то уходит? Потому что эта глава понизилась, и если бы был патриарх, у нас бы был цезарепапизм. Или папа-цезаризм, но, во всяком случае, неравенство такое, которое привело, в конечном счете, к некой... А вот что такое, поэтому проблема-то патриарха Никона? Вот здесь как раз и была, это уже просматривалась эта идея, желание как бы занять высшую более ступень. Вот, поэтому мы видим, что Петр постепенно эту идею осмысливает, то есть был сначала очень долго, Стефан Еворский, он долго был... на месте патриарха как замещающий его человек, но не выбранный еще патриархом, да, и поэтому это долго продолжалось до его смерти, но в конце концов Петр принимает решение задолго до своей смерти, что нужен все-таки синод, вот этот политический орган, который бы просто решал союз государства с церкви чисто таких, ну, на чиновничьих основах. То есть Петр в данном случае не претендовал на как бы быть главой церкви, как в Англии, да, монарх претендует. Он не глава церкви. Он претендует лишь на то, чтобы государство участвовало в церковных делах как светское лицо. Вот, вот на что бы претендовал. И в данном случае вот как бы церкви было предложено быть тоже умолиться. И она приняла это вот как бы умоление. И дальше дело за обществом. Вот. И дальше начинается уже как бы вот общественное тоже такое движение в сторону вот этого умоления, снятия себя некого бремени святого народа, святого, знаете, вот как бы Святой Руси в ее в таком вот традиционном православном значении. И этот процесс постепенно происходит. Вот. И поэтому вот народ, вот это ядро, которое я, о котором говорил, состоящее из трех частей, оно тоже должно было подвергнуться некой вот такой, ну, коррозии определенной. Вот. Оно не могло еще, вот это не было здесь страны государства насилие, вот, чтобы разрушить вот это ядро, деэтизацию провести, вот, разбить этого православия отдельно, гражданское самосознание отдельно и этническое самосознание отдельно. Государство этого не делало. Вот в имперский период, начиная вот с начала XVIII века и кончая 1917 годом в имперский период, это происходило как бы по естественным путем. То есть сам народ к этому шел. Сам он принимал эти... Сначала это дворянство сверху сделало, приняло эти условия, стало светским таким. Потом постепенно купечество. Потом крестьянство стало втягиваться. Вот. И вот в этом смысле вот этот процесс, он был не опасным для народа. Потому что если это происходило сверху и происходило по личной свободе человека, то его религиозность от этого не страдала. Вот. То есть мы видим здесь очень много примеров достойных. Ну, скажем, Александр Васильевич Суворов. Это самая такая вот махровая была эпоха такой секуляризации, там вот во времена Екатерины, да? Самая такой, казалось бы, эпоха масонства там господствовала. А мы видим человека, вот, ну, совершенно православного, на высшем буквально там где-то в эшелоне власти, православного, который воюет совершенно мотивацию имеет совершенно православного такого вот полководца. Он живет и не стесняется никого исповедовать свою веру, строить церкви, там, молиться на коленях. Вот здесь, в Европе, он молится на коленях буквально, кладет поклоны там. То есть он ведет себя как вот, ну, буквально, как человек вел себя в 17-16 веке. То есть и вот таких людей было немало, кто хотел и желал быть вот верующим, оставаться. Вот. И более того, это были как раз вот те самые великие наши люди, о которых мы сейчас всех знаем, там и Ломоносов, там и из ученых. Вот. То есть это вся была и научная, и политическая среда. Именно свою, ну, тот же Ушаков, да, тоже был прославленный уже церковью. То есть не только был политик великий, военный великий, но и был и великий христианин. Вот. Поэтому вот эта детинизация, она была не опасна. Вот. А если человек в этом смысле был верующим, и он продолжал помнить, что он русский, что он служит государю, и вот этот долг выполняет перед отечеством своим. Вот. Но опасностью эта вот детинизация стала, когда началась революция 1917 года. Вот. Я бы даже так еще немножко подкорректировал свой вывод, что была определенная, конечно, опасность. Вот, потому что, ну, в народе, особенно в простом народе, были определенные веяния до революции. Они особенно нарастали где-то вот после отмены крепостного права. Вот, то есть были определенные люди, которые как бы не могли себя сдерживать вот, в каких-то вот алчных вот, желаниях там, обогатиться, там, что, в общем-то, влияло и на церковность человека. И были люди, которые принимали католичество и уезжали из страны, я имею в виду, что, скажем, дворянство. То есть были такие процессы. Вот. И этот процесс на самом деле в какой-то степени и подготовил революцию. Потому что вот такое явление, как интеллигенция, скажем, это что такое? Это вот та часть общества, которая получала образование, вот светское образование, но при этом не желала включаться вот в тот социальный мир, который мы называем сословиями. А сословие – это есть служение. Вот каждая сословная группа, она служила государю, церкви и Богу. Поэтому мы знаем, купец – это не просто вот купец. Это человек служилый. Он служит не только своему делу, своему карману. Вот, он как бы служит и всему государству и в целом. И то есть это многоцелевое служение. И вот интеллигенция как раз вычеркнула все эти вот вещи, связанные со служением. Они служили только себе. Ну, правда, была еще идея служения народу. Вот. Такая была абстрактная идея. Но какому народу? Народу, освобожденному от монархических иллюзий и от религиозного дурмана. Вот такому народу они хотели служить. И вот поэтому для этого они кое-что делали. Вот. То есть просвещали народ, шли в народ, что-то такое делали, писали книги. Вот. Поэтому это была такая вот внесословная группа, которая постепенно увеличивалась и все более и более воздействовала на общество, все более деструктивно воздействовала. И это была как раз группа, которая занималась вот в полном смысле деэтнизацией.
Если мы говорим про деэтнизацию, как с этой позиции, рассматривая, вы относитесь к разговорам, к дискуссии о гражданской нации, которые mm-hmm. ведутся как раз с начала 90-х годов, mm-hmm. Mm-hmm. и разговор о том, что полезнее будет, если мы все будем осознавать себя россиянами. Mm-hmm. Вот что это, откуда это, mm-hmm. и какие тенденции вы видите, какие оценки можете дать?
Да, именно вы правильно поставили вопрос. Эта проблема возникла в 90-е годы, но эту проблему подготавливал именно советский период. Вот тот процесс насильственной деэтнизации, который мы наблюдаем в советское время, он как раз создал вот ту основу именно народа, который себя видит или просто таким этнографическим народом, у которого вот прошлое только это вот зипуны, скажем, что-то там, какие-то фольклорные вещи, вот, и все. И вот в советское время как раз взяли курс на то, чтобы вообще все народы постепенно забыли о своем этническом самосознании, постепенно, не сразу. Вот, начали с русского народа, вот, но постепенно все должны были, все, в принципе, народы забыть о своем этническом прошлом, вот, забыть о своем религиозном, соответственно, прошлом и оставить в сознании только свое гражданское советское самосознание. Вот. И поэтому мы прекрасно, даже можно не говорить об этом, как происходило, знаем, как все это происходило. То есть уничтожение храмов и веры, все это шло очень интенсивно при Ленине и Сталине, при Хрущеве. Вот. И вот уничтожение самой главной скрепы этнического ядра народа, религиозной основы его, оно происходило целенаправленно. И только вот в 43-м году вот церкви на короткое время было разрешено немножко, так сказать, порулить, поучаствовать в жизни общества, как бы возглавить в какой-то степени, во всяком случае, какие-то видимые, очевидные вещи, которые ее бы как бы позволили ее видеть там, на фронтах, там, значит, в открытых храмах. Все это было дано церкви. Но это, повторяю, на очень коротенькое время. Вот. И церковь опять была после войны, опять, в общем-то, начались те же самые постепенные ущемления, прихущие, опять же, начались гонения. Так вот, другой момент, касающийся этнографии. Этнография, вот, она не была так быстро, ее так не утюжили, как религиозность, но тоже постепенно вот из этнографии вычищалось то, что было характерно, скажем, для религиозной жизни народа. А ведь этнография и быт, она вся была пронизана православием. Это потом мы получили вот тот двоеверие, оказывается, народ у нас был язычник, двоевер, вот. И непонятно, откуда тогда, кто строил монастыри, и почему эти монастыри там тысячами посещали люди. Вот. Это все совершенно... Ну, в общем, это тоже вот советское время, когда из этнографии, чистой вот такой этнографии, изымалась вот эта религиозная основа, вот, и оставлялась вот та, как они говорили, языческая основа, то дохристианское прошлое, хотя и здесь совершенно не согласен, я здесь тоже пытаюсь представить, что вот и вся эта символика на полотенцах, и символика, это был тоже уже не языческий элемент в этнографии, это не то дохристианское прошлое, это тоже был, вот как я пишу в книге, это была наоборот, та была радость, когда народ узнал веру, и он стал это, всю эту веру, вот эту радость обновления как бы его жизни нести на вот эту всю прикладную культуру. Ну, в том числе вот эти полотенца. Вот. Потому что где они участвуют? Это свадьбы, это какие-то торжества. Вот. И здесь вот вся эта символика, где потом стали проступать и чисто символические крестики, и там какие-то вышивки даже просто чисто христианские. Но даже те какие-то солярные знаки, они все равно здесь тоже были некой, вот, мне кажется, пасхальной радостью вот, людей, которые именно узнали Христа, узнали, что есть вечная жизнь, поэтому вот красный цвет у нас преобладает на полотенцах, вот, поэтому все такое радостное, живое, пасхальное. Вот, поэтому я здесь тоже бы не согласился. А в советское время вот этот момент, касающийся народной культуры, он очень тщательно, так сказать, проходил. Вот детнизация этническая, она касалась вот этнографии. Вот, и мы получили, в общем-то, вот такую этнографию. Она, конечно, была, я не скажу, конечно, не брошу камень в огород моих коллег. Вот было очень много собрано культуры народной, очень много образцов фольклора и материальной культуры. Были созданы фундаментальные труды. Но вот весь акцент был сделан именно вот на этом, о чем я сказал, к сожалению. Поэтому, когда наступили вот эти 90-е годы, вот, когда мы опять, я говорю, в Европу прорубили еще раз окно, то здесь народ опять оказался, вот тот народ, которого так вот утюжили в советское время, он здесь опять оказался вот не готовым вот к тому, чтобы опять предстать вот, ну, как народом именно в его полноте. Вот, то есть ядро было деэтнизировано, очень сильно деэтнизировано. и религиозность была, то есть была определенная ограниченная религиозная группа людей, безусловно. Это был этнический такой этнографический элемент, он тоже был сильно порушен. Вот, и поэтому, когда появляются вот эти идеи, связанные с гражданской нацией, они были рассчитаны на то, что никто не ответит, конечно. Вот, никто не ответит в ответ. То есть был продолжен, по сути дела, советский эксперимент на новой основе. То есть создание российскости – это было аналогом создания советскости, советской гражданской нации. Потому что такой вариант, он тоже не предполагал того, что вот народ, который будет российским, что это будет народ и православный, и вот в той полноте каждого народа его этнической культуры, где сопряженность с религиозностью, вот это не предполагалось. Вот. Поэтому я бы сказал, что вот этот процесс, а он шел достаточно долго, вот, и мы как бы параллельно наше направление с этим процессом развивались и спорили с ними. И наш журнал «Традиции, современность», он постоянно публиковал вот эти вот теоретические, практические статьи, которые как раз спорили с вот этим направлением, который так выхолостило, по сути дела, нашу культуру и выхолостило нашу гражданскую идентичность.
Спасибо огромное за этот разговор. Я надеюсь, у нас еще будет возможность подискутировать, позадавать вам вопросы. Спасибо. На сегодня мы прощаемся.
Всего доброго. До свидания. Спасибо вам.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.